Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник». Данил Гусельников, Алексей Красильников у микрофона. Данил, приветствую.
Привет, Леш.
Ровно через два месяца состоятся выборы президента Франции. О своем желании участвовать уже высказались около трех десятков политических и общественных деятелей республики. Действующий президент свою кандидатуру еще не выставил, но признался, что ему бы хотелось поучаствовать.
Да, действительно, 10 апреля состоятся выборы президента. Должны состояться выборы президента Франции. Из-за пандемии коронавируса непонятно, на самом деле, со сроками, но вроде как уже определились, если ничего экстренного во Франции не произойдет.
Имеешь в виду дату со сроками или будет поменьше?
Дату я имею в виду. Mm-hmm. Потому что, ну, с пандемией, кстати, и сам Макрон борется, как он говорит, и поэтому еще лично пока не определился с тем, будет ли он выставлять свою кандидатуру.
Серьезно?
Да, действительно, сказал, что сейчас у него есть поважнее задачи, например, борьба с коронавирусом. Вот примерно смысл его фразы, которую он сказал на...
Сказал Макрон и поехал в турне по Восточному, в Москву, в Киев, решать вопросы. Нет, я не думаю о том, буду ли я переизбираться. Нисколько не думаю.
Значит, наиболее сильные кандидаты, я бы давай с этих персон начал. Понятно, что среди возможных кандидатов президент нынешний, но, кроме того, очень много сильных по-настоящему тех, кого французы поддерживают. Например, вот тройка, пожалуй, тех, кого, ну, кого даже в России, скажем так, знают, это Жан-Люк Меланшон, глава левой партии,
еще с прошлых выборов,
непочинившейся Франции.
Ценим.
И сейчас ты еще несколько фамилий с прошлых выборов услышишь. Это Марин Ле Пен, лидер политической партии «Национальный фронт». Эрик Зимур, французский политический журналист, писатель-политик.
Этого я знаю. Это французский Трамп.
Французский Трамп, да, с весьма правыми идеями по поводу миграции. То, кроме того, он лидер политической партии «Реконкиста», что переводится как «отвоевание». Смысл, я думаю, тут очевиден. А также есть...
Какое хорошее слово. Это же они из испанской истории, получается, взяли. Это же там был целый такой период в истории.
Да. Реконкиста — это испанская история. Ну, вот здесь, видишь, подспудно...
Ну, вообще, да,
Зимур
учитывая, если
считает,
у него...
Что...
Здесь, наверное, нужно правильно сказать, почему он так называет.
Отвоевывать
обратно
него...
арабов надо.
Да.
Напрямую, прямым текстом говорит.
Идеи о том, что французов коренных замещают представители мусульманских стран, которые туда мигрируют, и поэтому он выдвигает такие идеи, и поэтому вот партия называется «Реконкиста». Дальше. Значит, Валерий Пикрес. Есть председатель Совета региона Иль-де-Франс. Это, если сравнивать с Россией, то что-то вроде Московской области, то есть достаточно крупный регион. Также называют мэра Парижа Анны Дальго, бывшего министра юстиции страны и представителя партии Европы «Экология зеленая».
И еще список из 40 тысяч человек.
Ну, 30.
Ну,
вот,
много, 30, как-то оно выглядит.
Примерно три десятка, значит, заявили.
Ну, из них реальных, наверное, сколько?
Ну, вот...
Выясним сегодня.
Четверых, точно, я бы сейчас отнес.
Четверых,
да. Вот. А экспертов, конечно, спросим об этом. Да. Включая Макрона, который признался, что хочет, но время еще для выдвижения кандидатуры не пришло. Значит, по некоторым соцопросам за Макрона готов проголосовать каждый второй француз. Вот так вот. Но это этим рейтингом я не думаю, что можно доверять на самом деле. Скорее,
Вот всегда важно, какой вопрос задавался. И опять же, чем был ограничен выбор. Потому что есть вот эти рейтинги поддержки, которые настолько разнятся в зависимости от вопроса. Готовы ли проголосовать, если выборы состоятся прямо
сегодня? Я могу тебе подробно рассказать про это.
С удовольствием.
Нет, подожди. А-а-а. Но я хотел бы сравнить с другими цифрами. Вот этот более референтный опрос, 26%, который показал у Макрона. И это еще называется, кстати говоря, что это небольшой процент поддержки, но лучший из всех остальных кандидатов.
Вообще у нас и франкофоны-франковеды в эфире не раз говорят, что уровень поддержки Макрона примерно плюс-минус 30%. Другое дело, учитывая, что оппозиция не может как-то определиться и выставить что-то единое, да, ни в плане программы, ни в плане кандидата, ему этих 30% хватает, чтобы пройти во второй тур, а во втором туре голосование ждет по большей части против. против другого.
Понимаешь, если всех правых, скажем так, кандидатов объединить, то у них практически 50% набирается рейтингов, 48.
Но... Потом они объединяются и начинают между собой такие разногласия, да, еще хлеще, чем с левыми.
Да-да-да, действительно, все так. Значит, нужно отметить, что кандидат может победить либо в первом туре, если наберет более 50% голосов, либо во втором, куда проходят два кандидата, набравшие максимум голосов в первом туре. Русский гид в Ницце.
Точная информация.
Русский гид в Ницце Зинаида Татарова об опросах населения и вероятных кандидатах нынешнего года на второй тур выборов.
Опрос населения говорит о том, что он далеко в отрыве от всех остальных, от мадам Пекрес, от Меланшона, всех остальных кандидатов в большом отрыве. То есть он в любом случае будет на втором туре. А вот что касается его соперника на втором туре, потому что два человека всего могут выйти, это либо Марина Ле Пен, либо Пекрес. Вот две женщины, которые реально могут выйти во второй тур. Но выиграть у Макрона вряд ли они смогут.
Ну, в целом, наверное, вот если вкратце рассуждать про выборы, вот это, наверное, она
ситуация. Но, как ты понял, он, это как раз Макрон имеет в виду. Тут понятно. Действительно. Что касается самого Макрона. Значит, подходит к концу его срок. Эксперты называют проблемы, с которыми он столкнулся. Сейчас их кратенько перечислим, чтобы понимать обстановку.
Коротенько?
Коротенько, конечно.
Еще собрался коротенько все проблемы Франции перечислить.
Все проблемы Макрона.
А лично Макрона, конечно. То есть заноза.
Значит, нет. Например, более крупная, чем заноза Макрона, проблема желтых жилетов, с которой он столкнулся, протестная активность вспыхнула в конце 2018 года.
Вот, это все-таки 18. Я хотел предположить, что это ему пришло еще в наследство от предыдущих. Но там другие проблемы. Просто они теперь обрядились, оделись в желтые жилеты.
Мне кажется, что у каждого президента Франции есть свои жилеты, скажем так, потому что постоянно при президентстве очередного, значит, лидера Франции вспыхивают какие-то протесты, которые вот так или иначе там называются различными вот такими терминами, которые входят в употребление. Угу. Проблема, кстати, до сих пор считается неразрешенной. Наплыв мигрантов привел к появлению открытых писем отставных и действующих военных, опасаются, которые, в свою очередь, чуть ли не начало гражданской войны. И против пенсионной реформы были протесты. И, естественно, на долю Макрона выпала и пандемия коронавируса. Вот так вот. Значит, что касается обещаний, которые он давал в предыдущую свою избирательную кампанию, в целом, в общем и целом, он хотел гармонизировать диалог левых и правых сил во Франции, потому что себя он считал центристским кандидатом. И эксперты говорят, что за 4 года Макрон принял немало решений, которые в основном отвечали праволиберальным установкам и позитивно воспринимались бизнесом. И это, в общем, левого избирателя, скажем так, оттолкнули. Вот таким образом.
Ну, давай так скажем, левого-то оттолкнули, но и правого не особо привлекли, учитывая, если посравнивать, какая у него была поддержка 5 лет назад и сейчас.
Я думаю, что правые кандидаты все равно видят такой, скажем, посыл, потому что именно с правого фланга у Макрона наиболее сильные кандидаты, с наиболее...
Оппоненты,
скажем,
ты имеешь в виду?
Оппоненты, да.
Кандидаты-оппоненты.
Да, с наиболее такими успешными, но и, к слову, популистскими тоже программами. Обратно к Макрону. Что ему будут припоминать, как, опять же,
ты сейчас сказал, как эксперты. Французы 10 апреля на выборах. Обратно к Макрону.
Обратно к Макрону. Не факт, что они так скажут, хотя вероятнее всего. Но, тем не менее, значит, тем полезнее сейчас перечислить все, что ему не удалось, чтобы понять, на самом деле, насколько реальны ему, насколько реальны его шансы выиграть во вторых своих выборах. Не смог произвести запланированное сокращение госрасходов на 3% пункта от ВВП.
Всего-то.
И, ну, 3% пункта от ВВП. Достаточно много, на мой взгляд. Реформировать пенсионную систему, то, что я уже немножко сказал выше. Не снизил безработицу, как и обещал, с 10 до 7%.
Тоже на 3 пункта.
А, кстати,
можно
да.
его назвать? Макрон 3 пункта.
Роковые 3 пункта.
Макрон 3%, я предлагаю его называть теперь.
Да. Слушай, было же уже в истории какой-то другой страны что-то подобное.
Там с другими процентами было связано, но здесь просто чаще оно появляется.
Ага. Кроме того, припоминаю, думаю, проблемы коммуникации с рядовыми гражданами и стремление держать дистанцию с прессой. Я бы еще ему припомнил стремление держать дистанцию от Владимира Путина, президента России. Да, видел ты эту новость?
Хорошо, да, хорошо.
Да, то есть я бы на месте россиян тоже за него не проголосовал. Так.
А россияне обычно голосуют просто на выборах президента Франции?
Ну, ты забываешь про русских хакеров. Забываешь ли? Вот так.
А ну, за кого тогда они будут голосовать?
Шутки шутками, конечно, но давай вернемся к сути. Во внутренней политике Макрон не смог сократить на треть число парламентариев, как
хотел. На треть, опять же?
На треть.
Три магических числа.
Слушай, я не обратил на это внимания, действительно. И во внешней политике действовал часто как одинокий всадник. Не смог.
Апокалипсиса?
Да нет,
не
Алексей.
Не могу удержаться.
Не сумел он повести за собой партнеров по ЕС в отношениях с США и с Россией. Итак, останется ли Макрон президентом? Все такие, спросили у обычных граждан, в данном случае житель Марселя, гид-экскурсовод Виктор Царегородцев.
На мой взгляд, он пройдет, потому что все разумные французы прекрасно понимают, что, в принципе, те задачи, которые перед ним ставились, достаточно, как бы, сложные порой, в принципе, выполнялись так или иначе, ну, как бы. Но, с другой стороны, опять же, попал он именно в нелегкое время, тут и пандемия, и, опять же, политическая ситуация, связанная там с французским влиянием в Африке, что касается Центроафриканской Республики, в Мали сейчас, наверное, в курсе, да, там, что происходит вот именно с французской стороны, то, что Франция оттуда, скорее всего, уйдет тоже. Поэтому, на мой взгляд, он все равно останется президентом.
Я два момента здесь дополнил. Учитывая, что про Мали вспомнили, наверное, стоит припомнить, что именно при Макроне отжали вот тот самый элитный контракт на подводные лодки у Франции.
Я просто не успел сказать.
Не успел сказать. Да, и вот я думаю, абсолютно точно ты бы этого не сказал, но именно Макрон стал тем президентом, который во второй раз привез во Францию кубок победителя чемпионата мира по футболу.
Подколол. Что касается, я в двух словах опять же скажу, про программу на эти выборы. Понятное дело, что поскольку он еще официально не объявлен кандидатом в президент, ее нету, но приблизительно уже, значит, еще в октябре прошлого года озвучивались такие идеи, и был выдвинут план «Франция-2030», который предполагает инвестиции в атомную энергетику, декарбонизацию промышленности и транспорта, ускорение цифровизации сельского хозяйства и вложение в медицину. Как
то
тебе, Алексей?
Стандартная программа стандартного кандидата, причем в самых разных странах. Давай как раз подробнее разберем и перспективы, и варианты, и возможное участие Макрона в этих выборах. Сергей Вьет Федоров с нами на связи, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Сергей Матвеевич, ну, с самого актуального вопроса начнем. А удастся ли Макрону? Насколько сильны его соперники?
Знаете, ну, соперники пока отстают все минимум на 10 процентных пунктов от Макрона. Если учитывать социологический опрос, вот, который проводится сейчас, так сказать, выясняют мнение избирателей, как они будут голосовать в первом туре. Вот. Примерная картина на сегодняшний день. Макрон 25%, Пикрес, значит, дальше Марин Ле Пен 17%, значит, Пикрес и Зимур где-то по... Да, Пикрес и Зимур 14% примерно. Вот. Замыкает вот эту, значит, четверку, да? Сколько? Да, четверку замыкает крайне левый Жан-Люк Меланшон. Он где-то колеблется так, в районе 10%. Вот, собственно говоря, вот эти пять человек, да, сколько? Пять я насчитал, по-моему, если не ошибаюсь.
С Макроном
они
пять,
и будут, да, они, собственно говоря, превышают планку 10%, и они будут бороться за выход во второй тур. Вот. Поэтому вы здесь вот говорили о том, что, значит, Макрон привез там два чемпионата или что-то еще. Конечно, наверное, это не самое главное для большинства французов. Самое главное, судя по опросам, опять-таки, это покупательная способность. Вот понятно, что кризис, коронавирус и, значит, непростая экономическая ситуация, уже вечный дефицит французского бюджета, который был подорван, собственно, все усилия по его сокращению были подорваны желтыми жилетами, значит, в 18-е, в начале 19-го года, если я по времени не ошибаюсь. Вот поэтому экономических проблем много. Хотя вот рост экономики, такой выход из пандемии, он наметился. Безработица не так большая, что тоже Макрон ставит себе в заслугу. Поэтому ситуация в экономике, ну, более-менее приемлема, скажем так. Катастрофы нет. Вот, поэтому, вот, собственно говоря, если дальше нам рассуждать. Да, может быть, какие-то вопросы у вас будут?
Обязательно будут. Очень любопытно. Можно я прям такой радикальный, может, вопрос задам, Сергей Матвеевич? А что Макрон может сделать такого противоречивого, чтобы бац, и все прогнозы против него повернулись? Есть? Ну, вот просто в плане представить. Вот где та грань, за которую Макрону переходить не нужно?
Понятно. Я думаю, что здесь могут быть несколько обстоятельств. Какая-то большая политическая ошибка, хотя Макрон, в общем-то, уже зрелый политик.
Внутриполитическая или внешнеполитическая, Кирилл Матвеевич? Важный момент.
Думаю, что внешнеполитическая вряд ли. Внешне. Потому представим, что его поездка, значит, в Москву и то, что он заявил, что он добился деэскалации на Украине, допустим, это не получится, так сказать, будет худший сценарий. Но, так сказать, вряд ли это будет какая-то в этом... Значит, вина Макрона, скажем так.
Он тогда что он может сделать страны такого, что прям...
Внутри, вот сейчас намечается, значит, конвой, как он называется, свободы, аналогичный примерно тому, что происходит сейчас в Канаде и, значит, в США тоже намечается. Французы подхватили эту эстафету, как они, не знаю, они организуют, не организуют этих дальнобойщиков, значит, на... такое, значит, перекрытие дорог, и, ну, то, что мы видим в Сергей Матвеевич,
а ведь пять лет назад или когда было, когда фермеры тоже чуть не на тракторами перекрывали дороги, протестовали,
ну, тогда против чего-то другого. Ну да, это, кстати, не только во Франции,
это но, же прям традиция французская, я прям вспомнил.
Да, потому что в сельском хозяйстве, несмотря на то, что, конечно, там высокомеханизированное, интенсивное сельское хозяйство, тем не менее, судьба фермеров далеко не благополучная. Если так взять французскую статистику, то там несколько сот самоубийств происходит фермеров за год. Вот об этом никто не знает, но если почитать французскую прессу, это так. Поэтому здесь, так сказать, свои сложности есть. Вот первое, если он не допустит какой-то очень фатальной политической ошибки внутри страны. Второй момент. Если не будет вброса какого-то компромата, который может подорвать его электоральные шансы, ну, то, что случилось, например, с Фийоном, я тоже думаю, что здесь, наверное, у оппозиции вряд ли найдется компромат, который они смогут, так сказать, ну, так сказать, предъявить или обнародовать, ну, вот в процессе кампании, которая уже начинается практически. Поэтому вот если вот этих двух главных, на мой взгляд, значит, вещей не случится, то у Макрона есть все шансы на переизбрание. Потому что по всем опросам, опять-таки вам повторю, неважно, кто выходит во второй тур, то ли это Пикрес, то ли это Марин Ле Пен, то ли это, вряд ли, конечно, но тем не менее Зимур, вот тройка на правом фланге политическом. При любом раскладе, судя по опросам, которые сейчас есть, которые были, Макрон выигрывает во втором туре с разрывом примерно 5 процентных пунктов. Так что вот пока по сложившейся конъюнктуре политической шансы на переизбрание у Макрона самые предпочтительные.
Сергей Анатольевич, скажите, пожалуйста, ну вот видим, что очень много правых кандидатов, и причем у них у всех рейтинги-то, в общем, неплохие. Почему правая повестка так французам люба?
Ну, вы знаете, потому что левые находились у власти при, значит, не так давно, до Макрона, был такой, если помните, Франсуа Олланд, и, конечно, который закончил свое президентство с рейтингом 5%, а то и меньше даже. Хотя бы, по-моему, там уже просто не рискнули публиковать
рейтинги. Если я правильно помню, то он один срок только отсидел.
Ох, как ты хорошо сейчас сказал про президента.
Это первый случай в истории Пятой Республики, когда действующий президент не стал переизбираться, понимаете, свою кандидатуру снял. Но это говорит о многом. Я, конечно, не беру там историю с Помпиду, который не дожил просто до, так сказать, своего конца президентства. Вот. Но, тем не менее, это говорит, по-моему, о многом. Поэтому вот это социалисты, которые были во главе, они, в общем-то, мягко говоря, ну, разочаровали большинство французов. И сейчас все социологи констатируют поправение французского общества. Хотя, конечно, левые, значит, сохраняют определенные, так сказать, место на политической сцене, но их судьба, особенно социалистов, очень-очень плачевно.
Я просто к чему веду, Сергей Матвеевич, у правых и, ну, и отчасти у левых тоже про это скажите, пожалуйста, программы, насколько сильные вообще, что предлагают? У правых, если мы здесь в России, скажем так, еще более-менее знаем, да, про Зимура, вот Леша говорил, что это французский Трамп, то есть уже, я говорю, уже понятно.
Он там чуть не сам себя так называет.
Его так называют, социологи.
Да. В чем, в общем, предложение кандидатов на пост президента Франции 2022 года состоят?
Вы знаете, ну, пока, во-первых, программы ни у кого не, так сказать, такого цельного плана не опубликованы. Вот пока идет всякие встречи с избирателями, поездки по стране.
Дебаты, вот
правые,
кстати,
в основном педалируют проблемы идентичности, значит, борьбы с политическим исламом, с французским суверенитетом, с тем, чтобы реформировать Евросоюз, и, например, Марин Ле Пен, да, и, ну, то же самое Зимур, чтобы это была Европа национальных государств, то есть идеи деголевские, скажем так. Это Европа, значит, наций или Европа независимых суверенных государств, чтобы брюссельские, значит, структуры не давлели над национальными, значит, органами власти и не могли диктовать свою волю. Вот. У Макрона, он, в общем-то, более он такой технократ, он тоже, в общем-то, свою позицию не особенно пока не афиширует, но вот вы сказали, Франция 2030, тоже это, ну, скажем так, определенный задел как бы его программы. Но, вы знаете, что касается экономики, тоже здесь очень скудная какая-то повестка, потому что кроме как увеличение там кто как на 10%, кто-то меньше, значит, минимальной заработной платы, в основном вот вокруг этого вертится. Увеличение пособий, ну и так далее. Хотя это, конечно, в общем-то, довольно популистские лозунги, потому что денег лишних, понятно, нет. Тем более Франция с большим дефицитом госбюджета, ну, найти деньги лишние, чтобы на 10% увеличить минимальную заработную плату, очень проблематично. Вот. И в целом я должен сказать, что нет вообще у кандидатов даже не чувствуется какого-то серьезного проекта общественного, который мог бы стать альтернативой курсу, который проводил Макрон. Та же самая Пикрес, который представляет правоцентристов, республиканцев, но примерно то же самое. Ее и называют тот же Макрон, только, так сказать, в профиль условно.
А можно такой момент уточнить? Сергей Матвеевич, разрешите такой уточнить момент? Вот сравните с другой стороной. Я просто сейчас посмотрел, один из кандидатов, который гипотетически может поучаствовать, это мэр Парижа Анна Дальго, которая является представительницей той самой социалистической партии. А вот в этом смысле есть ли... Я хотел уточнить, есть ли вот это разделение, грубо говоря, города за одну, в одном направлении движутся, грубо говоря, сельская местность за другим. Как в Турции, например, когда крупные города не поддерживают президента, а вот в сельской местности у него поддержка 100%. Во Франции в этом есть какой-нибудь вот такой вот передел, учитывая, что мы про фермерство достаточно депрессивные вещи говорим?
Да-да, несомненно, есть, но вот Идальго, это неудачный пример, потому что у него рейтинг 2%. Он был когда-то 4, сейчас, по-моему, поэтому ей вообще ничего не светит.
Не-не-не, это не в смысле светит, я просто уточню, что она является руководителем.
Разделение, о котором вы упомянули, есть. И оно как раз просматривается в том, что именно городское население, ну, так сказать, креативный класс, скажем так, такой был когда-то, несколько десятилетий назад появился термин, вот они в основном голосуют за Макрона. Это молодые люди, всякие стартаперы там, ну и прочие, понимаете, вот часто. Или, так скажем, успешные предприниматели, которые вписались в глобализационные процессы. Вот они за Макрона. Он такой, значит, модернист, он современный, он ратует за, значит, суверенную Европу. Это им близко. Вот поэтому вот жители крупных городов, которые неплохо живут, молодежь, которая, ну так, относительно, скажем, не старое население, которое... у которой преуспели в жизни, они выступают за Макрона. А как раз французская периферия, я не говорю сельская, это, ну, провинция французская, вот, кстати, та, которая формировала желтые жилеты. Это отнюдь не эмигранты, как некоторые у нас рассуждают, это именно французы, ну, скажем так, настоящие, так сказать, коренные французы, которые живут в провинции, которых достала вот эта зеленая повестка, потому что для них важно, значит, на машинах, чтобы не поднимали там эти самые цены на дизель, И для них экология, знаете, это не первое, что их интересует. Их интересует просто дотянуть до конца месяца своей зарплатой. Вот эти люди, конечно, они больше ориентируются на крайне правых, которые, в общем-то, или на крайне левых.
Вот. Поэтому, Сергей Матвеевич,
это разделение существует.
Да. Сергей Матвеевич, подскажите, пожалуйста, насколько жаркою стоит ждать избирательную кампанию? Стоит ли, как вы считаете, россиянам за ней следить? И будут ли какие-нибудь, я не знаю, интриги, может быть, там на уровне... Вот я помню, вы рассказывали раньше, что вот Строскана подставили вот с этой историей. Вот что-нибудь такое
Фион
будет?
В прошлый раз практически.
Фион, нет, ну, да. Знаете, вот так вот... Ну, такое что-то жареное вряд ли нас ждет. Строскана, так сказать, история, которая с ним произошла, вряд ли произойдет с кем-то из кандидатов. Вот. Но интрига все-таки существует. И я думаю, что это интрига, две интриги. Первая интрига – это
полминутки
борьба
у нас, Сергей Матвеевич,
между...
прошу прощения. Полминутки, прошу прощения. Да? Интриги, расскажите, полминутки у нас просто остается.
Интриги? Интриги, вот Валери Пекрес, компания, которая буксует, от нее стали переходить в стан Макрона значительные фигуры республиканцев. И главная интрига сейчас, поддержит ли Саркози кандидатуру Пекрес. Она сегодня с ним встречалась, вроде встреча плохо-неплохо, но пока Саркози медленно не знает...
спасибо вам огромное за такой обстоятельный рассказ. Сергей Федоров на радио «Спутник».
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Страны НАТО не заинтересованы в том, чтобы разделять и властвовать в отношении России. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что они хотят сильных отношений, включая торговые. Сегодня в Москве он провел переговоры с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Уоллес утверждает, что поставки Великобритании вооружений на Украину носят ограниченный характер. Лондон поставляет Киеву только ракеты ближнего радиуса действий, якобы они нужны для защиты. Украинский самодельный ударный беспилотник приземлили в самопровозглашенный ДНР. «Спутник» сообщает, что его посадили военные в районе Донецка при помощи систем РЭП. Речь идет о дроне, оборудованном системой сброса взрывных устройств. Ранее самопровозглашенные ЛНР заявляли о подавлении украинского беспилотного аппарата с эмблемами вермахта времен нацистской Германии. МИД Японии призывает своих граждан покинуть территорию Украины. Выехать из страны как можно скорее просят сограждан и власти Нидерландов. Из Киева также начал вывозить семьи дипломатов в Израиль. Там предостерегают соотечественников от поездок на Украину. Глава МИД Украины Кулеба заявил, что призывы немедленно покинуть Украину не свидетельствуют о радикальной смене ситуации. Российские и белорусские военные уничтожили условного противника на полигоне Брестский. Сегодня второй день основного этапа совместных учений «Союзная решимость 2022». Масштабные маневры носят плановый и оборонительный характер и никому не угрожают. Они завершатся 20 февраля. Орденом Дуслык наградили в Татарстане президента Казахстана Токаева. «Спутник» сообщает, что награду ему вручили за развитие сотрудничества и укрепление дружбы. Токаев находится с визитом в Российской Федерации. Накануне он провел переговоры с президентом Путиным. И последнее в этом выпуске. Две авиабомбы немецкого и советского производства обезвредили в Севастополе. Экстренные службы сообщают, что они были обнаружены в 250 метрах от жилых домов. При взрыве в километровую зону поражения могли бы попасть почти 150 строений. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Это «Радио Спутник». Алексей Красильников и Данил Гусельников продолжают считать дни до первого тура выборов президента
Франции. И проценты, вероятные, которые получат кандидаты, которые уже заявили о своем участии.
Я и которые хотел... планируют, давай не забывать, основной кандидат на победу еще пока не заявился.
Представляешь, не успеет. Я просто хотел, знаешь, что отметить?
Везет с документы и не успеет довести. Из-за коронавирусных ограничений.
Да. Отметить хотел тот факт, что достаточно много кандидатов женщин на этот пост. И, возможно, здесь есть некая такая история, которая заключается в том, что они хотят повторить успех соседки, бывшего канцлера ФРГ.
Понимаешь? То есть успех, который у нее был 20 лет назад, ну, в смысле, когда она стала только имеет
ну, да, конечно. Да. И вот так надолго, скажем так, задержалась в высокой политике, не только немецкой, вообще мировой. Возможно, вот на это есть расчет, в том числе, и этим, как сказать, рейтингами канцлера соседней страны они, скорее всего, тоже пользуются.
Вообще, это действительно хороший вопрос, который обязательно сейчас попробуем тоже уточнить. Насколько французское население, французский народ в целом, как страна, готовы, гипотетически готовы к руководителю женщин? Мне кажется, это тоже очень любопытный момент, который так или иначе на результаты выборов может или не может повлиять. Выясним как раз. Дмитрий Ефремов с нами на связи, эксперт аналитический холдинга финансового университета при правительстве России. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые коллеги, рад слышать. Впервые за долгое время у нас позитивная повестка. Обсуждаем не кризис на Украине, а нормальные европейские выборы.
Мы можем кризис на Франции обсудить. Давайте кризис во Франции. Что у них там? Желтые жилеты, фермеры? Что еще там у них? Лишились вообще контрактов военных?
Вы знаете, Дмитрий Игоревич, я хотел задать вам вопрос, как, значит, поездка Эммануэля Макрона в Москву и Киев. Так что от украинской повестки мимо, вам да. сейчас не уйти. Да, повлияло на, собственно, говоря, обстановку в стране и на его шансы стать президентом вновь. Дмитрий Игоревич.
Отличный вопрос, уважаемые да. коллеги, действительно. Да, слышно нормально, да? Отлично. Угу. Дело вот в чем. Действительно, не зря экспертное сообщество рассматривало тур вначале в Москву, потом в Киев, как элемент электоральной кампании Макрона. Традиционно французская дипломатия, французская политическая элита славилась тем, что играет огромную роль в международных отношениях, безусловно, мы не можем от этого никуда уйти. Другое дело, что вот когда мы говорим, например, об Америке, мы знаем, что американцам внешняя политика не очень интересна, это факт. Другое дело, что кейс Франции, известно, например, что вот в столице интерес действительно к внешней политике огромен, я имею в виду прежде всего Париж. А как она об этом будет думать какой-то фермер, который выращивает где-нибудь вино на франко-итальянской границе, мы этого не знаем. Поэтому не факт, что это даст осязаемый электоральный прирост, вряд ли мы сможем это измерить. Может быть, только постфактум уже, когда будут конечные результаты.
А почему тогда действительно решился? Прямо вот за 2 с небольшим месяцем до президентских выборов. Были же такие сравнения еще в 2017 году, перед и после того, как он выиграл президентские выборы тогда, что в какой-то мере Макрон пытается, ну, не то что копировать, но быть похожим на Путина, то есть побыть немножечко таким вот международным и известным, уважаемым политиком. И учитывая, что в Германии пересменка между канцлерами, и, естественно, немецкий лидер потерял авторитет, когда, как не сейчас, выруливать на внешнеполитический контур под номером 1 в Европе.
Прекрасно сформулировано. Дело вот в чем. Мне кажется, что просто примерить на себя мантию Генри Киссинджера господину Макрону, в полной мере, на мой взгляд, все-таки не удалось. В свое время было в чем особенность? Вот, например, великие дипломаты прошлого, великие государственные деятели, у них была жесткая, четкая цель. И они старались ее реализовать. Например, вот я не зря аналогию с Киссинджером провел. Была цель сломать советско-китайский альянс. В случае Макрона какая его цель настоящая? Единая Европа от Парижа до Владивостока? Сменить Меркель на посту лидера Единой Европы? Построить Большую Атлантику от Сан-Франциско там до Берлина? Какая его настоящая цель? Мы это не знаем. Закрытая часть беседы с Владимиром Путиным нам в полной мере неизвестна. Как мы понимаем, комплементарность и жесткость сочетали друг друга на этой встрече. Не исключено, что... В полной мере господин Макрон не получил то, чего хотел, и поэтому строго говоря, вторым Генри Киссинджером ему не стать, и гением челночной дипломатии мы его, так сказать, в истории не запомним.
Давайте тоже, кстати, вот чем мы можем его запомнить, учитывая, что за последнее время, вот прям непосредственно последнее время у Франции весьма достаточно много провалов на внешнеполитическом этом направлении. Есть тот самый заваленный контракт, который забрали на подлодки, не забываем. Да. Есть ситуация в Африке, когда из одной страны попросили уйти, из другой уйти. Сейчас в Мали разворачивается прямо здесь и сейчас, можно сказать. В этом смысле не завалил ли Макрон вообще, вот пусть на нее не обращают внимания в французских регионах, но вот не завалил ли всю внешнюю политику? Там, где Франция исторически была сильна.
Безусловно, я вам больше скажу. Дело в том, что есть риски, что когда-нибудь и владения в Полинезии, и Латинской Америке могут быть поставлены под сомнение, потому что эффективность внешней политики, умноженная на экономическую мощь, которая обычно отражает силу держав, во Франции вызывает определенные вопросы. Не стоит забывать, я вот подолью в известной степени масло в огонь нашей дискуссии. Надо еще понимать, что господин Макрон, он нивелировал многие социальные достижения эпохи Жака Ширака, да, и как следствие поставил еще под сомнение, извините меня, левую колонну, которая его поддерживала, имеется в виду вот левый фундамент французской государственности, вот всякие социальные истории. Не исключено, что Франция может оказаться уже в следующем десятилетии или даже на исходе этого в числе второстепенных государств. И, честно говоря, это было бы не в интересах России, потому что Франция традиционно была нашим союзником, хотя бы потому, что у нас очень мало с ней точек противоречий. Еще в свое время, я вот позволю себе процитировать, кажется, раннего Збигнева Бжезинского, он говорил: «Я в шоке, что Париж и Москва не могут никак договориться. У них же нету практически ни одного фундаментального противоречия, в отличие, например, от Лондона или от Вашингтона». Так что еще великие, так сказать, публицисты и исследователи прошлого на это внимание обращали. Мы им в этом смысле вторим.
Хотим уточнить у вас, вот вы произнесли фразу «в интересах России» или «не в интересах России». Но так или иначе, вот выборы 2022 года президента Франции. Какой вариант развития событий, какой сценарий в интересах России, скажем так? Я не тут уже без шуток про русских хакеров. Я к тому, что с каким кандидатом, с каким победителем, с кем именно России было бы выгоднее работать более конструктивно.
Изменится ли вообще что-нибудь, учитывая, что ну плюс-минус все об одном и том же говорят?
Ну, если вот вспомнить, когда у России и Франции были хорошие по-настоящему отношения, они были хорошие в первой половине нулевых годов, там практически все с этим солидарны. Я, например, помню еще те времена, хотя тогда был практически ребенком еще, на исходе 90-х, и Жак Ширак, и его последователи, они даже исходили из того, что Франция будет выписана из американских внешнеполитических интересов и, может быть, совместно с Россией и частично с Германией построит какую-то эффективную интеграцию в Большой Европе. Ну, надо вспомнить хотя бы то, что Париж, например, не участвовал в кровавой войне в Ираке. Это абсолютный факт.
Но зато инициировал кровавое вторжение куда? В Ливию?
В Ливию, да.
В Ливию, да, да. То есть вот на вот этой дистанции между 2003 и 2011, безусловно, был этот разворот и возвращение в сторону вот этой вот американской позиции. Конечно, это дело Франции, какую позицию вести. Но на мой взгляд, вот борьба Франции за многополярность дополняет эту же борьбу со стороны России. И вот в синергии можно чего-то достичь. А вот что называется, когда будет принцип «лебедь, рак и щука», Париж, Берлин, Москва, Пекин будут тянуть в разные стороны, ну и будет дальше оставаться американская гегемония. В этом никто не заинтересован, кроме дядюшки Сэма, уж простите.
И вот сейчас, что касается вопроса, за который меня обвинили в сексизме, да, возвращаясь к теме женщин, которые выдвинули свои кандидатуры на выборы президента. Как считаете, готовы ли французы отказаться в целом от мужчины-президента, от этого образа, потому что вот у них до сих пор не было еще женщины-президента, как, например, у немцев, у них такой
немцев
большой...
тоже не было женщины-президента, честно.
Ладно, канцлер, хорошо, будем считать лидера, да-да-да-да.
Ну, смотрите, уважаемые коллеги, не так уж много в Европе, если вот брать так широкий контекст, мы же ориентируемся на исторический опыт, верно, чтобы делать какие-то реалистичные прогнозы, а не фантастические сценарии генерировать. Ну, самый известный европейский политик. Ну, Тэтчер приходит, ну, госпожа Меркель, верно, о которой мы сегодня уже много говорили. Юлия Тимошенко, наверное, в известной мере может подойти как такой пример больше постсоветского лидера, но тем не менее. Опыт, конечно, не очень богатый, но вместе с тем были прецеденты. Понятно, что многие намекают там на Ле Пен, что она в очередной раз, может быть, попробует себя в качестве политического лидера Франции. На мой взгляд, на самом деле, в Москве нужно не ожидать там красавицу или умницу, которая займет там Версальский дворец или где там располагается французская власть, или Елисеевский дворец, и вместо этого просто указывать Франции неторопливо и четко на общие интересы. Рано или поздно это сработает. Может быть, не в 10 вопросах, но там 8 из 10 точно сработает. Французы, как и немцы, в целом славились прагматизмом.
Если все-таки сменится президент во Франции, легко ли будет с ним России найти общий язык?
Да, мне кажется, у нас есть очень большие шансы, если не повторится вот эта вот катастрофическая история, как в свое время, помните, в 2014-2015 году была с мистралями, если уйти от вот этого вот маразма на оружейном рынке, есть шансы соприкосновения по огромному количеству точек, ну, например, вот можно линии влияния, линии безопасности, точнее, определить в тропической Африке, тем более там есть интересы у российских энергетических компаний, у Франции традиционное влияние. Это только то, что вот на первый взгляд. Урегулирование по Украине тоже Макрон показал, что готов взаимодействовать с президентом Путиным и с министром Лавровым. Вообще никаких вопросов здесь нет.
Ну, если я верно понимаю, и по внутри французским экономическим проблемам Россия тоже могла бы быть полезной в плане бизнес-отношений. Дмитрий Ильич, вам спасибо огромное за ваши комментарии, за ваше мнение. Чуть ближе и понятнее стали президентские выборы во Франции. Дмитрий Ефремов на связи со студией «Радио Спутник». У микрофонов Данил Гусельников, Алексей Красильников.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». Радио «Спутник». Новости.
У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Страны НАТО не заинтересованы в том, чтобы разделять и властвовать в отношении России. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что они хотят сильных отношений, включая торговые. Сегодня в Москве он провел переговоры с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Уоллес утверждает, что поставки Великобритании вооружений на Украину носят ограниченный характер. Лондон поставляет Киеву только ракеты ближнего радиуса действий, якобы они нужны для защиты. Украинский самодельный ударный беспилотник приземлили в самопровозглашенный ДНР. Спутник сообщает, что его посадили военные в районе Донецка при помощи систем РЭП. Речь идет о дроне, оборудованном системой сброса взрывных устройств. Ранее самопровозглашенные ЛНР заявляли о подавлении украинского беспилотного аппарата с эмблемами вермахта времен нацистской Германии. МИД Японии призывает своих граждан покинуть территорию Украины, выехать из страны как можно скорее, просят сограждан и власти Нидерландов. Из Киева также начал вывозить семьи дипломатов в Израиль. Там предостерегают соотечественников от поездок на Украину. Глава МИД Украины Кулеба заявил, что призывы немедленно покинуть Украину не свидетельствуют о радикальной смене ситуации. Российские и белорусские военные уничтожили условного противника на полигоне Брестки. Сегодня второй день основного этапа совместных учений «Союзная решимость 2022». Масштабные маневры носят плановый и оборонительный характер и никому не угрожают. Они завершатся 20 февраля. Орденом Дуслык наградили в Татарстане президента Казахстана Токаева. Спутник сообщает, что награду ему вручили за развитие сотрудничества и укрепление дружбы. Токаев находится с визитом в Российской Федерации. Накануне он провел переговоры с президентом Путиным. И последнее в этом выпуске. Две авиабомбы немецкого и советского производства обезвредили в Севастополе. Экстренные службы сообщают, что они были обнаружены в 250 метрах от жилых домов. При взрыве в километровую зону поражения могли бы попасть почти 150 строений.